В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача «Медицинский городок». Спасибо большое за ваши вопросы, за ваше внимание к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных старению органов и систем человека, на что очень важно обратить внимание с возрастом, на какие особенности и изменения, происходящие в организме. И в предыдущих беседах мы поговорили с вами о том, какие происходят изменения в системе крови, в системе свертывания крови, и поняли, что основные рекомендации для людей пожилого возраста должны быть регулярный контроль уровня гемоглобина крови. То есть очень важно сдавать общий анализ крови, в котором содержатся показатели эритроцитов и гемоглобина крови, так как гемоглобин является основным универсальным показателем кислородной емкости крови, и есть риск с возрастом изменения этого показателя. Второй важный вывод из беседы, посвященной системе свертываемости крови, это, безусловно, проведение профилактических мер в группах с повышенным тромбообразованием, насколько это важно и нужно. Особенно это касается нарушения ритма сердца, послеоперационного состояния, наследственных состояний, когда в роду были заболевания, состояния, связанные с образованием тромбов. Мы с вами поговорили в предыдущей передаче и об изменениях, которые происходят в иммунной системе с возрастом. И основные рекомендации, очень важные в связи с этим, это, безусловно, вакцина-профилактика. Очень важно откликнуться на те предложения, рекомендации медицинского работника, когда он говорит о том, что целесообразно сделать вот такой-то перечень прививок, и мы с вами их разбирали в предыдущей передаче о том, что крайне важно в пожилом возрасте ежегодная вакцинация от гриппа, потому что сопротивляемость организма резко снижается. Поговорили об очень высокой важности и применении пневмококковой вакцины, вакцина, которая позволяет серьезно снизить риск пневмонии, воспаления легких. Также мы сделали вывод в предыдущей передаче о том, что при изменениях общего состояния человека пожилого, даже в отсутствии повышения температуры тела, очень важно проведение исследования для исключения инфекционных, воспалительных заболеваний, так как достаточно часто с возрастом многие инфекционные заболевания могут протекать скрыто, без температуры, что, естественно, изменяет такую типичную картину, типичные проявления. Если у пожилого человека ухудшилось состояние, даже нет у него температуры, очень важно помнить об особенностях реакции организма с возрастом, о том, что температура не всегда может повышаться, и в этом направлении правильнее предпринимать шаги, безусловно, совместно с медицинским специалистом. Сегодня речь пойдет о тех изменениях, которые происходят с возрастом в пожилом возрасте. Они активно прогрессируют в сердечно-сосудистой системе. С возрастом в сердечно-сосудистой системе происходит уменьшение содержания веществ, если говорить о стенках сосудов, которые отвечают за их эластичность, и увеличивается содержание веществ, которые приводит к снижению эластичности, то есть сосуды становятся более жесткими, менее отвечающими на те или иные изменения в организме. Также в стенке сосудов снижается и чувствительность к воздействию веществ, которые в норме сосуды расширяют. Дело в том, что сосуды всегда реагируют на те или иные изменения в организме. Если организму нужна, скажем так, мобилизация сердечно-сосудистой системы, то есть во время физической нагрузки, при изменении температурных факторов, то сосуды достаточно активно реагируют, или сужаясь, или расширяясь, что позволяет организму быть эффективным и меньше страдать от изменений, которые воздействуют на организм извне или в результате внутренних гормональных колебаний. Также изменения с возрастом происходят и в сердце. В сердце также наблюдается снижение веществ, которые отвечают за эластичность, и увеличивается содержание веществ, которые делают сердце менее эластичным, более резистентным, что приводит к тому, что в период расслабления, а сердце оно имеет два периода, период сокращения, период расслабления, и вот с возрастом начинает достаточно серьезно страдать именно период, когда сердце должно эффективно расслабиться, то есть накопить кровь, и за счет того, что веществ в сердце, способствующих расслаблению, становится меньше, именно вот эта функция расслабления, она становится меньше, и снижается пассивное наполнение сердца кровью. Дело в том, что в период расслабления еще происходит и снабжение мышцы сердца кислородом, кровью. И если этот период расслабления страдает, то и, естественно, период наполнения кровью и кислородов тоже изменяется не в лучшую сторону с возрастом, то есть функциональные резервы сердца определенным образом с возрастом они уменьшаются. Что касается в среднем частоты сердечных сокращений или выброса сердца, то они с возрастом, как правило, если нет каких-либо заболеваний, становятся относительно стабильными. Но из-за тех факторов, которые мы говорили, происходящих в стенке сосуда и в самой мышце сердца, резервные возможности сердца все-таки снижаются. И есть такой показатель – минутный объем крови, то есть сколько за минуту крови сердце может, соответственно, перекачать с точки зрения насосной функции. Уменьшается эта функция, в том числе при выполнении нагрузки, что крайне важно. Нагрузку нужно очень четко дозировать, очень серьезным образом прислушиваться к своим возможностям возрастным. И то, что люди, даже физически крепкие, достаточно часто не обращают внимания на то, что важно уменьшить объем нагрузки, снизить физическую нагрузку, это, к сожалению, негативно всегда сказывается, отрицательно сказывается на провокации тех или иных сердечных событий, сердечных катастроф. Врачи посчитали, что за каждый год вот минутный объем крови, то есть такая функция, определяющая насосную функцию сердца, он уменьшается приблизительно на 1%. И это делает крайне важным, естественно, пересмотр физических возможностей собственных человека, пересмотр тех нагрузок, которые он хочет, может и должен на самом деле себе осуществлять и применять. Вместе с тем, если нет хронических заболеваний, то мозговой кровоток, кровоток сердца, то есть по сосудам, которые питают мышцы сердца, и почечный кровоток, они могут быть сохранены, но почечный кровоток, как правило, имеет все-таки большую тенденцию к снижению из-за того, что почки – это фактически такой орган, состоящий из огромного количества сосудов, и почечные клубочки, как основной функциональный элемент, тоже представляет из себя такие сосудистые образования. При изменении структуры сосудов почки достаточно часто с возрастом имеет тенденцию к снижению своей функции. Все это вместе делает, безусловно, повышенный риск развития в первую очередь такого заболевания, как артериальная гипертензия. Это очевидный факт, доказанный, наблюдаемый, что с возрастом частота встречаемости повышенного артериального давления значительно увеличивается. Это также, безусловно, и делает крайне важным еще раз понимание факторов риска, клинических симптомов и, безусловно, профилактики артериальной гипертензии, которая с возрастом приобретает все большее и большее значение. Говоря и вспоминая о гипертонической болезни, об артериальной гипертензии, хочется напомнить, что это хроническое заболевание, основным проявлением которого является стойкое повышение артериального давления. Это очень важно представить и понять, что, к сожалению, гипертоническая болезнь крайне редко, если правильнее сказать, гипертоническая болезнь не может быть эпизодическим повышением артериального давления, если врач ставит диагноз гипертоническая болезнь, если человек меряет артериальное давление, и артериальное давление у него повышенное по современным тенденциям, по современным классификациям. Гипертоническая болезнь диагностируется при повышении артериального давления выше, чем 140 на 90 мм ртутного столба. Хотя важно отметить, что сейчас в некоторых странах предлагаются более строгие критерии, и эти цифры даже считаются завышенными, то есть предлагается более низкие уровни артериального давления устанавливать для диагностики гипертонической болезни. Но вывод самый главный в том, что гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание, его невозможно лечить курсами, невозможно лечить таблетками от случая к случаю. Очень важно, безусловно, прислушаться к рекомендациям, когда речь идет о необходимости приема лекарственных препаратов. Ну и, безусловно, для того, чтобы не доводить до гипертонической болезни, очень важно задуматься о факторах риска, очень важно задуматься о мерах профилактики, о которых мы поговорим ниже. Возникает гипертоническая болезнь вследствие того, что нарушается целый комплекс механизмов внутри организма, отвечающих за регуляцию тонуса, то есть просвета сосудов. В сосудах происходит снижение тонуса. В некоторых случаях элементом гипертонической болезни является увеличение частоты сердечно-сосудистых сокращений. В некоторых случаях происходит изменение объема циркулирующей крови, то есть объем становится значительно больше, как правило, это связано с избыточной массой тела, с ожирением, с большим количеством потреблением соли. Самое главное, важно помнить, что гипертоническая болезнь – это самое коварное заболевание в рамках развития осложнений. Осложнений со стороны сердца, осложнений со стороны почек и осложнений со стороны центральной нервной системы. Факторами риска гипертонической болезни является возраст, поэтому мы и говорим в сегодняшней передаче о тех изменениях, которые происходят в сердечно-сосудистой системе и высоком риске развития повышения давления. Как правило, первые случаи появляются у мужчин уже в возрасте 50-55 лет, у женщин 60-65 лет, уже достаточно серьезно распространено это заболевание, хотя, к сожалению, современные врачи все чаще видят то, что болезнь становится все моложе и моложе из-за образа жизни современного человека, малая физическая активность, достаточно быстрый ранний набор веса, и неправильное питание, распространенность курения и другие факторы, которые способствуют раннему развитию гипертонической болезни. Ведущим фактором риска является наследственная предрасположенность. Повышение артериального давления встречается в два раза чаще среди лиц, у которых один или оба родителя имели артериальную гипертензию, и поэтому крайне важно знать о здоровье старшего поколения и в том числе применить это к пониманию прогноза себя, чтобы значительно раньше, на много лет, чем выявили это заболевание у родителей, обратить внимание на собственное здоровье, на меры профилактики. Важно помнить, что избыточный вес и ожирение были, есть и остаются одним из самых значимых факторов риска. Доказано, что на каждые лишние килограммы совершенно четко происходит повышение как систолического, так и артериального давления. А избыточная масса тела достаточно часто сочетается с низкой физической активностью или просто ее отсутствием, что, к сожалению, характерно для большинства людей современных, потому что, уставая на работе, приходя домой, не имея эмоциональных, иногда физических сил, достаточно сложно преодолеть этот барьер и преодолеть привычку, которая годами сформировалась. Но это очень важно помнить и понять. Низкая физическая активность, к сожалению, самый драматический момент, который формируется у современного человека на фоне хронического стресса. Дело в том, что организм человека во время стресса неизбежно реагирует на стресс. Это будь то на работе, будь то в семье, будь то по каким-то другим обстоятельствам. Реагирует выбросом гормонов, которые повышают артериальное давление. И самая правильная ситуация, конечно же, это компенсировать достаточной, умеренной, посильной физической нагрузкой, так как в период все-таки физической нагрузки это на первом этапе умеренное повышение артериального давления, оно физической нагрузки реализуется эффективно. Во время физической нагрузки и стресс уменьшается у человека и является очень мощным фактором профилактики стресса. Поэтому эти вещи очень важно помнить. Следующий важный момент, из-за которого все больше и больше встречается распространенность, высокая распространенность повышенного артериального давления, это особенности питания современного человека. Доступность большого количества в пище животных жиров, а животные жиры содержат большое количество холестерина. Холестерин приводит к развитию атеросклеротических бляшек. Атеросклеротические бляшки, они делают сосуды еще более жесткими, менее эти сосуды реагируют на те колебания, которые в организме происходят. И жесткость сосудов является мощным фактором, способствующим повышению артериального давления. И также к неправильному питанию важно отметить и избыток соли в рационе современного человека. Среднестатистический современный человек употребляет соли больше 10 грамм. Это практически двойная норма. В норме человеку достаточно 5 грамм поваренной соли, но в силу многих обстоятельств сейчас поваренную соль добавляют и в продукты, которые покупаются в магазине, потому что соль – это усилитель вкуса. Как итог, человек может дома чистой соли кушать и незначительное количество, но скрытой соли достаточно много, и это важно помнить. Важными факторами, которые способствуют повышению артериального давления, является и систематическое употребление алкоголя. Нужно поставить точку в тех рассуждениях, когда утверждалось раньше о том, что алкоголь в определенных дозах он снижает давление, он может быть полезен для сердечно-сосудистой системы. Все последние медицинские исследования однозначно говорят, не может алкоголь быть полезным фактором в рамках профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, тем более систематическое употребление алкоголя или злоупотребление алкоголя, оно катастрофически сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы и других органов, что, безусловно, влияет на прогноз жизни человека. И важно также дополнить все перечисленные нами факторами длительным стрессом. Отрицательное воздействие на организм может оказывать как затяжной стресс, так и кратковременные эмоциональные напряжения. И это все вместе приводит к тому, что в организме выбрасываются гормоны, кортизол, адреналин, гормоны стресса как таковые. Может быть, это даже и такой стресс затяжной, незначительный, когда на работе человек нервничает эпизодически, периодически. Но за длительный период времени, к сожалению, это приводит к перестройке работы сердечно-сосудистой системы и формированию, в том числе вместе с другими факторами, развития гипертонической болезни. Важно помнить, что гипертоническая болезнь в половине процентов случаев, 50% случаев не проявляется какими-то симптомами, и это не говорит о том, что она не опасная. В некоторых ситуациях у человека может быть головная боль, головокружение, шум в ушах, зрительные нарушения, общее недомогание, нарушение сна, сердцебиение, ощущение жара. Это те симптомы, которые могут говорить о повышении гипертонической болезни. И в этой ситуации, безусловно, очень важно, тем более, померить артериальное давление и, собственно, уже обратиться к врачу для составления программы по мерам лечения гипертонической болезни, если таковая уже установлена. Основные меры профилактики очень понятны из факторов риска, из образа жизни человека. Они включают в себя, безусловно, профилактические обследования, то есть регулярно нужно мерить артериальное давление, так как это делается, допустим, при медицинских осмотрах. Шофер, который выходит на линию, обязательно проходит медкомиссию. Вообще, в идеале, на самом деле, артериальное давление нужно всем мерить периодически и систематически, для того, чтобы рано выявлять колебания и, соответственно, определять меры профилактики. Очень важным моментом является ограничение употребления соли не более 5 грамм в сутки, рациональное питание, ограничение потребления продуктов с большим количеством животных жиров, то есть все-таки красное мясо, животные продукты, они с годами становятся все более и более опасными в рамках заболевания сердечно-сосудистой системы. Здесь очень важно прислушаться к рекомендациям специалистов по изменению диеты, отказаться от курения как активного, так и пассивного, ограничить употребление спиртных напитков и желательно полностью их исключить. Борьба с гиподинамией – это упражнения на свежем воздухе, занятия физической культурой. Если у человека избыточная масса тела и ожирение, очень важно составить программу по похудению, и это важно. Очень простой параметр, который мы постоянно с вами говорим. Объем талии должен быть у мужчины меньше 94 сантиметров, у женщин меньше 80 сантиметров. Это основной показатель так называемой самой опасной формы отложения жира, абдоминальной формы, когда жир откладывается в области брюшной полости, в области внутренних органов. Он один из самых, с точки зрения медицинской, неприятных по прогрессированию заболеваний, в том числе гипертонической болезни. Важно в рамках профилактики обратить внимание на качественный сон и, безусловно, все эти меры в комплексе должны сочетаться и с индивидуальными особенностями с точки зрения наследственности для того, чтобы программа была оптимальной. Возвращаясь к основным изменениям, которые происходят в сердечно-сосудистой системе с возрастом, важно отметить снижение переносимости физических нагрузок, повышение риска нарушения ритма сердца. Это в первую очередь требует, безусловно, регламента, очень важного контроля, идеально вместе с медицинским работником по изменению тех физических нагрузок, которые с возрастом должны быть оптимальными. Как пример, к сожалению, достаточно часто повторяющиеся драматические ситуации, когда у человека выявляют то или иное заболевание сердца, и он считает, что для того, чтобы это заболевание сердца преодолеть, нужно вспомнить физические нагрузки, которые он себе осуществлял в молодости, и вот он начинает бегать интенсивно, начинает заниматься какими-то тяжелыми физическими нагрузками, что, к сожалению, приводит, как правило, к сосудистым катастрофам, к сердечным катастрофам. Здесь очень важно прислушаться к тому, что, первое, резервы сердца, они меняются с возрастом, нагрузки должны быть строго постепенными, то есть они должны начинаться от минимальных и наращиваться под контролем частоты сердечно-сосудистой системы, под контролем артериального давления. И вообще этапы реабилитации, этапы физической нагрузки, они, конечно же, строго соотносятся с медицинскими показаниями, с рекомендациями. В нашей обычной жизни важно помнить, нужно постепенно. Если не было физических нагрузок и хотите их осуществить, нужно начать с самых легких. Просто ходьба, прислушиваться к переносимости, прислушаться к комфорту, как переносит сердце, как переносит дыхание. Ну и, безусловно, идеально это осуществить только лишь после того, как врач проведет диспансеризацию, посмотрит на электрокардиограмму, померит артериальное давление, и скажешь, что давайте начнем, вот, допустим, с 15-20 минут легкой ходьбы в течение первых 2 недель. Потом через 2 недели дополним уже не 20 минут, а сделаем уже 30-40 минут. И интенсивность немножко поменяем. Здесь очень важно соотнести изменение резервов с физическими возможностями. Так как, и как мы с вами поняли, эластичность сосудов сердца снижается, эластичность сердца снижается. И здесь это не преодолеть каким-то желанием или неправильно поставленной целями. Следующий очень важный аспект, который достаточно часто встречается с возрастом из-за изменений в сердечно-сосудистой системе, это высокая частота ортостатических реакций и постпрандиальной гипотонии. Прошу прощения, что применяю эти заумные термины. Речь идет о том, что у человека с возрастом при вставании может резко кружится голова, вплоть до обмороков. И также после еды могут наблюдаться состояния, когда у него достаточно сильно падает артериальное давление. Что с этим делать? Самое главное помнить, что резкое, но кратковременное повышение артериального давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное, то есть при вставании, это достаточно частая ситуация, которая может возникнуть с возрастом, на которую очень важно обратить внимание. Да, она бывает и в молодом возрасте, при некоторых таких обычных состояниях, когда человек резко вскочил с постели, долго сидел на корточках, или, допустим, в период перегрелся, когда он в бане или на жарком солнце. Но это также ситуация, которая требует внимания в молодом возрасте, но в пожилом возрасте она, к сожалению, имеет значительное количество риска, травматизма и других неприятных последствий. Поэтому на это очень важно обратить внимание. Обратить внимание на те ситуации, которые могут сопутствовать резкому снижению давления при ситуации, когда человек переходит из горизонтального в вертикальное положение. Какие симптомы может человек испытывать? Головокружение, тошноту, иногда может быть даже рвота, потемнение в глазах, мушки перед глазами, шум в ушах, сильная слабость, может быть изменение дыхания, может быть дрожание в конечностях. Главное, что связь этих симптомов, если есть с резким вставанием человека или просто даже с обычным вставанием, очень важно с возрастом обратить на это внимание. И обратить внимание на те причины, которые могут способствовать развитию этих реакций. Первое – это обезвоживание. К сожалению, достаточно часто с возрастом контроль за употреблением жидкости снижается. Некоторые люди специально ограничивают употребление жидкости из-за каких-то дискомфортных явлений, связанных с необходимостью посещать туалет. Но недостаток жидкости снижает объем крови, что приводит к повышению вероятности падения давления. В некоторых ситуациях это может быть побочный эффект лекарств. Некоторые препараты для снижения давления, они приводят к такому состоянию, так как они давление снижают. Сосуды были адаптированы к другому уровню давления. Это важно сообщить медицинскому специалисту и, соответственно, сделать корректировки или в дозе, или в самих лекарственных препаратах. В некоторых ситуациях могут способствовать сами заболевания сердца, особенно если они сопровождаются редким сердцебиением, как и снижение уровня гемоглобина. Если эти причины установлены, то, безусловно, их дополнительно контролируют, регулируют для того, чтобы, соответственно, вот этот симптом, неприятный с возрастом и опасный в рамках потери сознания, получения травмы, его, конечно же, минимизировать или устранить. Какие могут быть элементы в образе жизни, помимо тех рекомендаций, которые врач может дать для снижения вероятности резкого понижения давления при переходе из горизонтального в вертикальное положение? Первое – это поменять привычки. Не вставать резко, не вставать, как обычно раньше, перед тем, как встать с кровати, посидеть, минимум минуту, а может быть и побольше, свесив ноги, дать сосудам время адаптироваться. Перестройка сосудистая происходит медленнее, и поэтому время нужно дополнительное для того, чтобы не происходило этих реакций. Пить достаточное количество воды, если нет ограничений, нет противопоказаний, как мы с вами поняли, обезвоживание снижает объем крови. Очень важно существенным образом ограничить употребление алкоголя. Алкоголь как способствует обезвоживанию, так и резко может расширить сосуды, но, к сожалению, это расширение, оно не способствует лечению, а наоборот мешает подбору лечения и приводит в том числе к таким реакциям. Если врач рекомендовал, то использовать в том числе и компрессионный трикотаж. В некоторых случаях это имеет основание, особенно если есть венозная недостаточность у человека. И компрессионный трикотаж снижает депо, то есть накопление крови в нижних конечностях. Если нет противопоказаний и врач считает целесообразным, то могут быть применены и легкие такие тренирующие процедуры, легкий контрастный душ, регулярная физическая активность здесь вообще крайне важна и целесообразна как таковая, особенно для именно мышц нижних конечностей, так как при вот этом состоянии скопление крови в сосудах нижних конечностей, оно значительно чаще определяет те изменения, которые есть, поэтому физическая активность, она здесь крайне важна и дает очень хорошие меры профилактики. Вместе, безусловно, с медицинскими рекомендациями, вместе с дополнительными средствами, которые врач посчитает возможным и необходимым применить для устранения этого состояния. Возвращаясь к тем изменениям, которые происходят в организме человека с возрастом, при старении, вместе с гипертонической болезнью, вместе с резким снижением давления при переходе из горизонтального в вертикальное положение, следует к таким типичным реакциям также отнести и то, что сосудистые рефлексы, то есть изменения сосудов у пожилых и старых людей часто имеют парадоксальный характер. Например, наблюдается сужение сосудов при действии высоких температур, при тепловом раздражении, а не расширение, как у молодых людей. Поэтому каждый раз мы говорим, что в период солнечной активности очень важно защищать голову, носить головной убор. Да, и в период высоких температур, высокой солнечной активности, безусловно, снизить физическую активность и не заниматься теми или иными работами. В общем, рекомендации по медицинской специальности для контроля тех изменений, которые происходят с возрастом при сердечно-сосудистой системе, могут быть уложены в рекомендации регулярного контроля артериального давления и фиксировать это в дневнике, регулярный контроль частоты сердечных сокращений, естественно, регулярное проведение электрокардиограммы, что делается в рамках диспансеризации. И очень важно, при малейших признаках выявленных тех или иных состояний, которые мы с вами выше проговорили, вместе с медицинским работником начинать лечение их, то есть помимо тех факторов профилактики или изменения образа жизни, если эти же симптомы есть, включить в перечень, безусловно, и целый комплекс очень важных современных медицинских средств, которые очень эффективно регулируют те изменения, которые мы с вами выше оговорили. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: «У моего мужа лопнул сосуд в глазу, произошло кровоизлияние. Врач выписал капли для лечения. В чем может быть причина?» Уважаемые радиослушатели, причин может быть несколько. Первое – это если речь идет о возрасте пожилом, то с возрастом стенки сосудов становятся более ломкими. Второе – достаточно частая причина – это повышение артериального давления. То есть речь идет о гипертонической болезни. Причиной также может быть нарушение свертываемости крови или нежелательные и побочные явления некоторых лекарственных препаратов. Здесь очень важно обратить внимание, начал ли он принимать те или иные препараты, особенно для разжижения крови. Немаловажным фактором может быть и сахарный диабет. Повышенный уровень сахара, к сожалению, приводит к тому, что стенки сосудов становятся более уязвимыми. Может быть, стресс и усталость, недостаток сна, хроническая усталость могут быть факторами, приводящими к уже в свою очередь повышению артериального давления. Или повышенная нагрузка на глаза, работа длительная за компьютером, чтение при слабом освещении или чрезмерное использование гаджетов могут провоцировать разрыв капилляров. В общем и целом, вывод здесь важный следующий. При этом состоянии крайне целесообразно пройти диспансерное обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические исследования, возможно, дополнительные исследования по рекомендации врача. Если есть изменения системные, то, безусловно, врач их выявит и даст рекомендации и предложит терапию. Если системных изменений в анализах крови нет, это может быть локальная, то есть такая ограниченная реакция, которая не несет какой-то значимую угрозу для организма. Здесь, безусловно, очень важно все-таки пройти обследование комплексное. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Сесерти. Она пишет: на компьютерной томографии обнаружили кисту почки около 5 см рядом с лоханкой. Сказали, что ее удалять нельзя. Что делать в таком случае? Чем она опасна? Уважаемые радиослушатели, киста почки – это доброкачественное новообразование, такой пузырек, заполненный внутри жидкостью, которая покрыта сверху тонкой оболочкой. Чаще всего именно доброкачественный характер кисты, и по компьютерной томографии это достоверно подтверждается. Некоторые причины развития кисты почек – это в первую очередь наследственный характер. Наличие кист у родственников в первой линии – оно самое частое наблюдаемое состояние. И врожденные дефекты и аномалии, когда те или иные структуры органа не до конца развиты, это приводит к накоплению внутренних секретов в органе и формированию вот этих пузырьков, кист, заполненных жидкостью, есть основные современные понимания. То есть наследственный фактор, врожденные дефекты и аномалии – самая частая причина. В некоторых ситуациях это может быть следствие повторяющихся инфекций мочевыводящих путей, то есть воспаление чашечно-лоханочной системы, или сопутствовать камням. Реже может быть это следствие повреждений или других хронических заболеваний почек, системных заболеваний, но чаще всего это все-таки наследственный фактор наличия кист у родственников первой линии. И выявляется достаточно часто при обследовании, профилактическом обследовании, при ультразвуковом исследовании, компьютерной томографии. Если врач выявил, он в первую очередь определяет, есть необходимость, нет необходимости проводить те или иные вмешательства при этом состоянии заболевания. Если показаний для вмешательства нет, то человек наблюдается при неосложненных кистах. Человек проходит динамическое наблюдение. Как правило, обследование здесь проводится уже только в рамках ультразвукового исследования. Повторную компьютерную томографию индивидуально определяет врач в интервале 6-12 месяцев. Как правило, если впервые поставили диагноз, то предлагают через полгода повторить УЗИ или КТ. Если динамика стабильная, то в дальнейшем раз в год предлагают методики, которые контролируют, соответственно, размер кисты. Как правило, кисты мало дают тех или иных осложнений, поэтому здесь очень важно не генерировать избыточную тревогу, но вместе с тем и не занимать позицию пассивную, когда нет необходимости все-таки выполнять рекомендации врача. Очень важно динамическое наблюдение специалиста, врача-уролога, с ежегодными контрольными обследованиями. Осложнения, которые, еще раз хочется повторить, встречаются редко, но могут быть, это развитие воспаления, инфицирование кисты, может быть, разрыв кисты или другие какие-то хирургические состояния при ситуации, когда возникают избыточные нагрузки на организм или какие-то провоцирующие факторы. Мер вторичной профилактики, как правило, нет. В общем, рекомендуют, безусловно, строго соблюдать режим и ритм посещения специалиста-уролога, избегать избыточных нагрузок, избегать травм поясничной области. Рекомендуют все-таки соблюдать температурный режим, не посещать бани с высокой температурой, чтобы не перегревать организм. Следить за общим состоянием, снижать риски рецидива инфекции мочеводящих путей, если такие были до того, как, то есть выполнять рекомендации по лечению хронического пилонефрита или других состояний урологических, которые выявлены были у пациента. Динамическое наблюдение дает хорошие результаты. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: «Начался Великий пост. Просьба дать медицинские рекомендации, кому необходимы послабления в посте, можно ли поститься детям и беременным?» Уважаемые радиослушатели, безусловно, признавая то, что пост – это время духовного роста, а не время только лишь для соблюдения диеты, и учитывая то, что, к сожалению, нет единых принятых согласительных медицинских рекомендаций, которые, безусловно, бы создали базу единую для единого понимания этих медицинских аспектов, которые мы обсуждаем в этом вопросе, с учетом индивидуальных решений, индивидуального опыта, можно сказать, что традиционно освобождаются от поста, безусловно, по решению святых отцов, дети до 7 лет и подростки, им для развития, роста физического, умственного важно питание, которое включает в себя и продукты животного происхождения. Следующая категория – кормящие матери, беременные женщины, путешествующие, военнослужащие и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом. Во всех вышеперечисленных категориях и с точки зрения теории, науки, и с точки зрения практики, при ограничениях в питании есть достаточно высокий риск снизить физический потенциал, снизить умственный потенциал человека, что крайне неблагоприятно может сказаться на течении его здоровья. Один из самых сложных вопросов – это, безусловно, вопрос, касающийся непосредственно медицинских состояний и заболеваний при ограничении в питании, которые могут достаточно достоверно привести к ухудшению течения болезни. Но, безусловно, здесь настолько много индивидуальных колебаний, вариаций, особенностей, что общие какие-то рекомендации, к сожалению, не могут являться основой и базой для решения. Но вместе с тем, совершенно очевидно, что если у человека есть острое заболевание, то есть внезапное ухудшение здоровья, по любому из медицинских показаний, самое часто встречаемое в современной ситуации – это, безусловно, острое респираторное заболевание, вирусное или бактериальное, которое сопровождается температурой, кашлем, одышкой, когда организму требуется большое количество калорий, разнообразное питание, необходимое для борьбы иммунной системы с этой инфекцией. Вторым типичным острым состоянием может являться травма или состояние, требующее оперативного вмешательства. Иным языком, если человек работающий и ему показано нахождение на больничном листе, то это уже основание для медицинского обсуждения в рамках послабления соблюдения поста. Вторая серьезная категория, требующая огромного количества обсуждений и индивидуальных обсуждений, это пожилые люди. По современной классификации Всемирной организации здравоохранения мы помним, что возраст до 44 лет отнесен к молодому возрасту, от 45 до 59 лет к среднему возрасту. Пожилой возраст начинается с 60 лет. Наши передачи последние посвящены как раз категории этой возрастной с точки зрения медицинских систем, с точки зрения изменений в органах и системах. И у людей старше 60 лет, у подавляющего большинства людей, конечно же, есть те или иные заболевания, поэтому автоматически эта категория подпадает под обсуждение строгих ограничений в питании, как противопоказание к строгим ограничениям в питании по любому заболеванию, будь то сердечно-сосудистое заболевание, будь то заболевание легких, будь то заболевание желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы, почек, не говорится уже о таком состоянии, как подозрение или диагностированное онкологическое заболевание, когда требуется усиленное питание, питание, поддерживающее работу сердца, печени, почек для сопротивления онкологическому заболеванию и для восполнения резервов, которые необходимы в том числе и в программе химиотерапии онкологических заболеваний. Все это в комплексе требует всегда индивидуального подхода к любому человеку старше 60 лет, а если есть серьезные заболевания, то и значительно раньше. Вопросы противопоказаний к строгим ограничениям в питании во время поста возможно рассмотреть и в разрезе группы инвалидности. Людям, имеющим первую группу инвалидности, всем ограничения в питании противопоказаны. Людям, имеющим вторую группу инвалидности, в подавляющем большинстве случаев ограничения в питании противопоказаны. Людям, имеющим третью группу инвалидности, в значительном проценте случаев, но индивидуально ограничения в питании должны быть обсуждены. Как мы с вами видим, уважаемые радиослушатели, очень много есть медицинских аспектов, и самый правильный, пожалуй, путь – это, безусловно, обсудить с лечащим врачом, с медицинским работником, который наблюдает вас, состояние, медицинские заболевания, насколько они могут быть противопоказанием к соблюдению поста, и если те или иные послабления возможны, то каковы в зависимости от того или иного состояния и заболевания. Немаловажный аспект и, безусловно, подготовка с точки зрения медицинских показаний к соблюдению поста, который в идеале может включать и обследование, то есть ситуация, когда организм контролируется и определяется его состояние. В этом плане те моменты диспансеризации, которые мы говорим, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, если не проходилось, биохимическое исследование имеют большое и важное значение. Безусловно, очень важно соблюдать принципы, которые традиционно рекомендуются. Это постепенно убрать тяжелую пищу, жирную, мясную, скорректировать распорядок дня, составить постное меню для того, чтобы заранее купить те или иные продукты, которые будут оптимальны для соблюдения поста, и ряд других моментов, которые в комплексе помогут медицинские аспекты отрегулировать и выполнить их оптимально. На этом наша передача завершена. Берегите себя, не болейте, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.